Теперь мы продолжаем наше знакомство с апокалипсисом. Сегодня мы переходим к семи церквам. Но прежде чем это начать, я хочу еще раз восстановить из вчерашнего чтения о начертании начала, потому что оно слишком важно и серьезно для нас с вами, поэтому оно именно конкретно исторично, и его надобно бы сделать некоторым предметом нашей внимательности и наблюдения при совершающейся жизни. Итак, диакон Гури пишет: «После всего сказанного о поклонении образу зверя, то есть сетям или интернету, остается вопрос: а в какой форме будет предложено это поклонение? Ведь поклоняться можно по-разному, и можно обманом. Какой же лжепророк без обмана? Приводить можно обманом к поклонению, внушая, что это вовсе и не поклонение, а просто некая такая формальность, что это гражданский акт и ничего больше». Гражданский акт и ничего больше. Вот здесь и самая тонкость соблазна, которая внешне будет выглядеть как некая необходимость общественного нашего устроенного жития. Ну, а для этого как-то общество должно жить определенными законами, вот, и определенными правилами. Ну, и мы, в общем-то, и согласны с этим, и к этому привычны. Вот. И в эту-то привычность к гражданским актам будет подложено поклонение зверю в виде гражданского акта. Да и иначе нельзя будет устроить общее поклонение в супертолерантном царстве семи голов. В супертолерантном царстве. То есть, значит, для того, чтобы это действительно поклонение легко было воспринято, как, и тем более даже и с некоторым приветствием, потому что гражданские акты мы ждем, что они улучшат нашу жизнь. И поэтому приветствуем, которые как-то на первый взгляд сразу видно, что они, или их так подают, что они похожи, что и улучшают нашу жизнь. Так, например, когда-то ваучеры были же поданы как гражданский акт, и с каким восторгом народ принял, полагая, что это улучшит их жизнь. А в итоге это кончилось полным развалом страны и продажей его иностранным магнатам. Ну вот, мы уже такой пример имеем, видите как. То же самое сейчас, ну, несколько раз подряд были различные утешения, ну, выданные пенсионерам в виде повышения пенсии, например, 2-3 раза было. Потом в виде соцпакета, который вдруг был узаконен. Вот. Ну и оказалось, что сами эти повышения пенсии, сам соцпакет, они имеют денежный объем в единицу, а при этом удерживание пенсии на их месте по сравнению с ростом цен на все коммунальные услуги и на продукты возрастает в десяток раз. При этом десятикратном возрастании тебе дается утешение в одноразовом виде. И поразительно, но оно подается в такой обертке, как некое доброе вообще действие правительства и государства в сторону пенсионеров, как поддержка их. Вот. И многими пенсионерами было принято как в некотором роде торжество вот, улучшение своей жизни. А всего-то навсего. Соцпакет там 400 с чем-то рублей же, да, был? Вот. А пенсию повысили всего лишь там на 500 рублей в одном случае. Потом еще примерно на такую же. А цены выросли в 10 раз. То есть, конечно, да. Вот подобное что-то будет происходить и в данном случае. Так вот, чтобы это... этот гражданский акт был принят, необходимо супертолерантное царство. Поэтому сейчас учение о толерантности является ведущим учением, которое сейчас активно внедряется в программы школ, институтов, ну и вообще в целом всего общества. Толерантность – это терпимость. Но русскому человеку привычно терпеть. Вот. Правда, от русского человека сейчас уже ничего не осталось. Сейчас в основном вместо русского человека сплошная интеллигенция. А интеллигенция не привыкла терпеть. Вот. Она и с самого начала-то не терпела. Ее всегда называли как гнилой народ. Вот. Но и сейчас она такая же. Нисколько не улучшилась-то. А еще и плюс сейчас пошла такая интеллигенция, которая... еще был период, когда все-таки интеллигенция, это образованный человек, и плюс еще и он и культурный. А сейчас он может быть образованный, но совершенно бескультурный. То есть при этом он интеллигенция, но в глубине прогнившая. Ну вот поэтому тогда вот эта супертерпимость друг к другу, супертерпимость вот к такому развитию нашего общества, как общество интеллигентных людей, а значит, ну, фактически это нравственно прогнивающих, вот, и не ведающих вообще нравственного своего, вот эта супертерпимость к этому, она уже давно распространилась, и никто этого даже и не подозревает. То есть то, что раньше ясно и просто произносилось 100 лет назад, сейчас уже никто так не произносит, потому что интеллигенция везде, она сама про себя ничего не скажет такого. Ну и толерантность, то есть терпимость идет, особенно сейчас в церкви, распространяется и расходится это к различным послаблениям церковной жизни, вот, потаканиям плотяности, душевности, вот, и отсюда фактически ослаблением всех уставов церковной жизни, вот, которая идет как сверху вниз, так и снизу вверх, так и просто по горизонтали. Все друг от друга, вот. Каждый на своем уровне. Да и иначе и нельзя будет устроить общее поклонение в супертолерантном царстве семи голов, чтобы не смущать религиозную совесть ни одной из них. Ну, это в данном случае речь идет о толерантности к другим религиям. Вот. И особенно сейчас идет постепенно внедряемая толерантность к к иным конфессиям, то есть к католицизму прежде всего. То, что есть толерантность к протестантизму, это, об этом даже и разговора никакого нет, потому что мы, протестантизм въехал в нашу Россию с евроуровнем, потому что евроуровень – это есть результат протестантизма. Вот. И до сих пор он таковы, он так оттуда и питание имеет. То есть евроуровень имеет сугубо религиозную основу свою. Поэтому и ведущие партии Запада, они все называются там со словом христианское, да? Эти немецкие партии, там социал-демократическая или же христианская социал-демократическая партия, там везде и всюду христианское звучит. Это все протестантизм. И это внутреннее устроение протестантской религиозности, оно стало таким стимулятором прогресса. То есть оно открыло человеческим дарованием Зеленую улицу, вот, оно открыло этим возможностям всякому таланту явить самое себя. Вот. И в итоге, а другим, которые умеют эти плоды этих, или результаты этих талантливых открытий, откровений, брать на вооружение и устраивать на свое богатство, в конечном итоге устроить сегодняшний цивилизованный мир. И поэтому через это устроение цивилизованного мира протестантизм вошел в Россию, вот уже 50 лет, как он здесь активно присутствует, и нами всеми очень радостно приемлется в виде новых машин, новых домов, новых, нового вообще образа обеспечения нашей жизни. Там, вот, все это результат протестантизма. Вот. Но этого никто уже не разумеет. Вот. И поэтому, если мы теперь вслед за этим выезжаем в Европу, то мы там встречаемся с протестантами, вот, и мы очень так дружно с ними общаемся. Чего нельзя сказать с католиками. Вот. Все-таки по отношению к католикам есть некоторая, ну, христианская или православная настороженность. Так вот, это размежевание, религиозное размежевание с католиками сейчас активно, но медленно и постепенно пытаются сейчас толеранизировать, да, то есть сделать нас уступчивыми к католикам, более того, приветливыми к ним и в конечном итоге дружественными. И это не как к людям, как к людям всегда это есть и было, вот, а как к религиозным деятелям. Вот откуда начинается. То есть появляются в России сейчас религиозные деятели католицизма и начинают участвовать в наших храмовых богослужениях. Для того, чтобы это никого, никакую религиозную совесть не смущало, то надобно, чтобы было супертолерантное царство, то есть терпимое ко всем этим новым заявкам времени. Мыслимо ли представить торжествующих иудеев со свитками Торы в руках, поклоняющихся какому-то изображению в буквальном смысле? Или буквоедов-протестантов, знающих на зубок текст Апокалипсиса? Поэтому, чтобы обмануть, если возможно, и избранных, поклонение Антихристу будет предложено в универсально цивилизованной форме. Ну, а дальше весь тот текст, который мы вчера уже читали. Теперь сегодняшний материал. Последняя ересь. То есть о последней ереси церковь давно уже знает. Вот. И эту ее последнюю ересью церковь давно уже называет экуменизм. Вот. Более того, называют ее ересью ересей. Ну вот, а как это, почему это, о чем это? Оказывается, Апокалипсис об этом 2000 лет назад уже сказал. Но это имеешь доброе, то есть, но имеешь нечто доброе в себе, что ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу. Откровение, 2 глава, 6 стих. Сквозь четыре первых послания проходит тема николаитской ереси. В апостольской письменности ереси с таким названием нет, хотя встречаются подобные, например, во втором послании Петра, 2 глава. Поэтому следует строго держаться апокалиптического контекста. И дано было ему сотворить войну со святыми и победить их. Заметим последовательность событий. В Ефесе николаиты отсутствуют. Появляются же в Пергаме. Значит, победа была одержана в Смирне, то есть между Ефесом и Пергамом. Это и есть момент выхода из моря первого зверя, самого богохульного. Это союз СССР. Причем СССР по-еврейски означает красную краску. По буквам это шин-шин-реш. Краску, которой действительно все выкрасили в России. Победа народно-сатанинской власти поставила перед христианами выбор – или сотрудничество, или репрессии. Некоторые выбрали сотрудничество и стали через это николаитами. «Их немного, – говорит Откровение, – но они сильны дружбой мира сего». Прелюбодеи, это послание Якова, прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Апостол Иоанн в первом послании: «Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их». В чем же состоит учение николаитов? Оно очень простое. В нем два в основе – блудить и есть идоложертвенное. На библейском символическом языке блудить означает смешивать истинную веру с лжеверием. А есть идоложертвенное означает пользоваться мирскими благами под условием поклонения народным кумирам. Идоложертвенное есть, значит, пользоваться мирскими благами под условием поклонения народным кумирам. В данном случае под условием сотрудничества с престолом сатаны. Первая ересь называется экуменизмом, а вторая – сервилизмом. Сервилизм в переводе — раболепство, угодливость, низкопоклонничество, приспособленчество, угодничество, рабская психология. Ярким примером сервилизма является вся история Византии, когда мы видим и наблюдаем раболепство иерархии церкви перед императорами. И самые разные виды, вплоть до подлости в характерах. Обе, и экуменизм, и сервилизм, хорошо известны. В апостольское время экуменизм проявился в виде так называемого лжеименного знания, то есть гностицизма, куда и относят обычно исторических николаитов. Сервилизм появился позднее, когда церковь помирилась с империей. Особенно расцвел сервилизм в русской церкви синодального периода. Но экуменизма тогда не было и в помине. Синодальный период был где-то около 220 лет вот у нас, до избрания патриарха Тихона. И если Эфесская церковь ненавидит дела николаитов, то это значит, что определяющей компонентой ереси является именно экуменизм. Заметим точность выражения: «и дал ей время, чтобы покаялась, и не хочет покаяться от блуда своего». 2 глава, 21 стих. Если сервилизм можно еще простить, как естественную человеческую слабость и страх перед мироправителями, миродержателями, то экуменизм исходит из глубин сатанинских. Это очень важное замечание, потому что, читая Апокалипсис, не так вот сразу не поймешь, что когда Апокалипсис говорит об этих глубинах сатанинских и о ереси николаитов, то, что это об одном и том же, что ересь николаитов, потому она и ненавистна Богу, и я, говорит Господь, ненавижу эту ересь. Вот. То есть так ненавистна Богу, что, потому что это проявление самих глубин сатанинских в этой ереси экуменизма. Ну, экуменизм, помните, да, экумена, то есть вселенная, чтобы все в итоге объединились в единую религию. Ибо религиозная политика зверей не сводится к простому уничтожению веры. Это мы с вами на примере советского периода, вот, да, то есть периода первого зверя, первый зверь, который вышел, есть их четыре зверя, вышедших из земли, вот, и первый из них – это как раз большевизм. Это Советский Союз, и вот с первым зверем апокалипсис совокупляет самые страшные гонения, какие этот зверь устроил, какие когда-либо были в церкви. Вот. Ну вот, 2000 лет назад апокалипсис об этом предупредил, а 100 лет назад это мы с вами в России пережили. Так вышел первый зверь. Но он был потом значит, действием Божьим, мечом Божьим, был усекнут, вот, и пал. Вот, первый зверь пал. Мы помним это, когда компартия вдруг в раз, как глиняный колосс, рухнула. Вот. Но вслед за ним сразу явился зверь второй. Этот второй зверь – это наше сегодняшнее время. Мы сейчас живем при втором звере. Ибо религиозная политика зверей не сводится к простому уничтожению веры. Вот. Мы по аналогии с Советским Союзом полагаем, будто бы, что враг хочет уничтожить веру. Но дело в том, что Антихрист будет заявить себя же Богом, мало того, Христом. Вот. И поэтому, чтобы поклоняться Богу, надо быть религиозным. Отсюда религиозность мира не уничтожается, наоборот, она возгревается и в конечном итоге делается вселенской. Вот. И в итоге вся икумена, то есть вся вселенная, становится религиозной. Хотя сейчас еще много народу, которые не атеисты, да, но и они постепенно сейчас перестанут быть таковыми, и все станут религиозными. И при этом через экуменизм, то есть единую религию мира, вот, в которой каким-то образом будут присутствовать удобно расположившиеся разные другие религии, вот, но все будут при этом все-таки под влиянием этой единой, вот, весь мир поклонится Антихристу как Богу. И вот это поклонение как Богу требует веры. Вот. Отсюда политика зверей сводится как раз не к уничтожению, вот, веры, а к развитию веры, то есть возгреванию ее. Главное направление – это объединение религий, чтобы в итоге семь голов было на одном теле. Репрессии применяются для достижения нужной толерантности, не для уничтожения веры. То есть вера естественная, вера религиозная, а применяется для достижения нужной толерантности. То есть все, кто не будет снисходительно относиться к другим верованиям, другим религиям, и все, кто, они подлежат репрессиям, вот, чтобы все были в итоге толерантны. Ну, поэтому сейчас сначала толерантность везде во всем мире утверждается как некое новое настроение людей в мире. Теперь дальше сейчас оно внедряется как новое учение, чтобы оно в итоге охватило все сознание людей. Поэтому сейчас, ну, знаете, наверное, да, что в университетах сейчас появились факультеты толерантности, вот, появились специалисты по толерантности, то есть специально обученные люди, которые толерантность вводят как мировоззрение человеческое. То есть объяснение, почему мы должны быть терпимы к тому, к другому, к третьему, к четвертому, к пятому. Вот. На Западе сейчас, например, ну, для нас сейчас ярким примером уже сформировавшейся толерантности и давшей свои уже плоды является терпимость к меньшинствам сексуальным. Вот. И она сформирована уже, на Западе сформирована. Россия активно этому сопротивляется сейчас. Вот. Но сами учебники толерантности сейчас активно это будут, эту толерантность тоже развивать. Вот. Ну и специалисты, которые сейчас уже вот-вот будут выходить, везде всюду будут иметь должности и зарплаты, они начнут эту работу производить. Точно так же, как незаметно для нас самих, появились эти самые, так называемые, как они называются, я никак не выучу это слово, обусмены, этой, ювенальной юстиции, то есть сотрудники ювенальной юстиции, они называются сотрудники ювенальной юстиции.
Они много там омбудсменов. Там по детям, по...
Да, но вот у них общее название, вот это вот, какой-то омбудсмены. Ну вот они незаметно вошли в нашу жизнь, это название этих сотрудников, оно сейчас официальное название, и эта должность учреждена во всех отделах религиозного образования, от района до города, до области. Вот, и учреждены зарплаты, и все, они работают сейчас активно. То же самое сейчас будет со специалистами по толерантности. Поэтому конечная цель толерантности и всех репрессий тех, кто не хочет быть толерантным, это организовать поклонение зверю как Богу. Поэтому уже во время первого из зверей, тайна беззакония инициирует экуменический проект. Именно под экуменизм николаитом выделяется кусок идоложертвенного пирога. Идоложертвенный пирог – это средства в бюджете. Вот. Так как особой головы для православных не предусмотрено, их велено приобщать либо к протестантской голове, либо к папской, римской. Вот этим и занимаются николаиты. После гибели первого зверя ересь меняет народное имя на более аристократическое и появляется в следующей фиатирской церкви уже в образе некоей Иезавели. Символическое имя взято из истории Израиля времен нечестивого царя Ахава. В книге «Третье царство» пишется: «Мало было для него впадать в грехи Иеровоама, сына Наватова. Он взял себе в жену Иезавель, дочь Иеваала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему». Образец злой и нечестивой женщины, царица Иезавель, прославилась гонением на пророков Божиих и в особенности пророка Илии, вслед за которым, видимо, и попала она на страницы Апокалипсиса. Вся история очень поучительна и хорошо известна, поэтому не нужно объяснять, что значит имя Иезавель в настоящем послании. Это та, которая стала гонительницей пророков, царицей. Но кто же здесь тогда Ахав? Очевидно, что никто иной, как второй зверь, более либеральный, чем предыдущий. Он сам ест мяса много и прикармливает свою подругу. Поэтому возрождение... прикармливает Иезавель. Поэтому возрождение церковной жизни в соответствующий период носит двусмысленный характер. Мы сейчас живем во время второго зверя, время возрождения церковной жизни, но она, эта возрождающая церковная жизнь, имеет двусмысленный характер. Еретическое учение остается неизменным. То есть экуменизм по своему содержанию не изменен. Вот. Хотя, вроде бы, мы так официально его не принимаем. Но он потихонечку у нас в 70-х годах и 90-х годах он внедрялся, особенно в Санкт-Петербургской академии семинарии. Вот. И тихонечко расходился через них по разным другим церквам сочувственным Петербургу. Вот. Теперь он сейчас после такого сильного, ну, особенно в 48 году после выступления священнослужителя Серафима Соболева, ныне прославленного как святитель, который сделал доклад против экуменизма, вот, тема эта была закрыта. 1948 году. Но вот в 70-х годах она стала возрождаться опять в связи с митрополитом Никодимом в Петербурге. Вот. А потом сейчас вот наше время немножко пригасло. Вот. Потому что идет внутреннее все-таки сопротивление церкви экуменизму. Вот. И при этом мы видим, что действительные корни, сатанинские корни экуменизма стараются нигде не обнаруживать, они их все перекрыты. Вот. А различные признание пользы экуменизма, как некого такого диалога с другими религиями, эти тексты и эти содержания продолжают оставаться висеть в интернете. Еретическое учение остается неизменным, но при этом совершенствуется организация церкви. Прежнее аморфное течение консолидируется в авторитетную корпорацию. Ну, сегодня это происходит через отчетность. Сейчас такая жесткая и строгая внедряется и внедрена отчасти. Сейчас все более усугубляется отчетность в церкви, что какое-то время врачи стали очень жаловаться, что им лечить некогда. Они вынуждены писать постоянно карточки. Вот. И вот эта вот писанина карточек после каждого больного занимает столько много времени, что некоторые поликлиники, чтобы выйти из этого положения, специально урезая свои зарплаты, наняли специальных медсестер, которые только занимались бы заполнением этих карточек. Вот. Столько надо заполнять, что даже целый человек сидит рядом с врачом и только этим занимается. А если таких возможностей у поликлиники нет, у большинства нету, то тогда это должен делать сам врач. Вот он старается быстро-быстро принять больных, а потом долго-долго сидеть и заполнять эти карточки. Вот эту же работу сейчас начинают делать все священники. Вот. Они долго-долго сейчас заполняют кучу всяких отчетов. Вот. Да. Причем эти отчеты сыпятся из года в год, все в новых формах. Огромные такие целые таблицы с кучей пунктов, там, что надо заполнить. Вот. И плюс для того, чтобы эта отчетность стала бы действительно авторитетной, то есть она была бы властно-дисциплинирующей, то требуется еще и подтверждение этих отчетов, поэтому сейчас внедряется обязательность. Постепенно она, правда, сейчас входит, но как некое пожелание, но уже все более и более жестко требуемое, чтобы каждое мероприятие, написанное в отчете, было бы подтверждено фотографиями. Вот. А уже в некоторых местах требование еще больше подтверждено видео, потому что и фотографии можно подтасовать, вот, якобы. То есть в итоге этой отчетностью церковь совсем выходит из области веры в область элементарной дисциплинарности. Ну и тогда происходит разорение церкви. А так как это делается повсеместно и очень властно, то пишется прежнее аморфное течение. Вот, когда мы не имели никакой отчетности, и каждый жил, как вера позволяла. Прежнее аморфное течение теперь консолидируется в авторитетную корпорацию. Если блудница, в Апокалипсисе очень много о ней говорится, да, вот, там много всяких разных ее описаний, характеристик. Если блудница – это антицерковь против церкви, то и Иезавель – это псевдоцерковь внутри церкви. Авторитет пророчества и учительства, которыми спекулирует Иезавель, есть принадлежность теперь церковной иерархии. Отсюда ясно, что Иезавель на некоторое время захватила церковную власть и пользуется ею в николаитском духе. Ну вот, а тут тогда расцвет уже идет и финансов. Вот, то есть церковь становится отчетной строго и плюс контролируемой в плане финансов. То есть сейчас, знаете, наверное, да, что уже сейчас внедряются ну, внедрено уже обязательность регистрации каждого пожертвования в церкви. Вот. Сейчас разрабатываются такие специальные машины, которые будут стоять вместо этих ящичков в храмах, вот, которые, в которых будет регистрироваться, кто сколько пожертвовал. То есть исходит это из требования, чтобы была прозрачна вообще экономическая жизнь церкви для самой церкви. То есть самой церкви это надо. Вот. Но оказывается, это не для самой церкви надо, а это требуется для всех, для церкви, внутри церкви. Отсюда ясно видно, что Изавель на некоторое время захватила церковную власть, на некоторое время, и пользуется ею в николаитском духе. Таким образом, поляризация николаитской и сокровенной частей церкви сегодня достигает предела. И когда гибнет второй зверь, наступает кризис. Когда гибнет второй зверь, наступает кризис. Потому что, ну, вот так организовано и очень контролируемо, то есть всеми механизмами, сугубыми механизмами, причем именно компьютерными механизмами, контролируемая церковь, привычно, войдя в эту, или антицерковь, войдя в эту, не псевдоцерковь, войдя в этот порядок и образ, если вдруг все это рухнет, вот, и не требуется, не будет требоваться больше отчетности, не будет требоваться вообще финансовой прозрачности, то все растеряются, не будут знать, а тогда на чем же устраивать церковную жизнь. Потому что устраивать ее на религиозности уже давно забыли. А уж о том, чтобы говорить о вере свыше, давно уже никто не будет в то время вспоминать. То есть мы идем сейчас к тому времени, которое таким и должно стать. Вот. Но тем не менее, все-таки второй зверь тоже будет погублен. Господь так устроит, что он погибнет. Но тогда наступает кризис. И дал ей, дальше идет текст из Апокалипсиса, и дал ей время, чтобы покаялась, но не хочет покаяться от блуда своего. Вот бросаю ее на одр болезни и прелюбодействующих с нею в угнетение великое, если не покаются от дел ее или своих, и порождение ее убью смертью, и познают все церкви, что я есть испытующий внутренности и сердца, и дам вам каждому по делам вашим. Это вторая глава Апокалипсиса. Слова «бросаю в угнетение великое» буквально указывают на великое угнетение антихристового времени, увязывая конец фиатирского периода с началом малого времени. Малого времени, то есть времени трех зверей, вернее, двух зверей еще, оставшихся двух зверей. В заключение приведем подборку апостольских пророчеств о еретиках последнего времени. Апостол Петр во втором послании: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же». Апостол Иоанн в первом своем послании: «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос?» Кто отвергает, что Иисус есть Христос? Он же в первом послании, в 4 главе: «Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире».